Славим Тебя, Господь, за благ, чтоб нам Твоим жилищем стать, чтоб Ты в нас жил, нас наполнял, Сыне Себя мог выражать.
Нам не следует впустую тратить настоящее, лишь сожалея о прошлом. Нам нужно обращаться к Господу, обращаться к Нему за Его милостью, за благодатью, молиться и уповать на Господа. В том, что наши ошибки, за которые мы несем ответственность, будут использованы им для нашего преобразования.
Добро пожаловать в жизнеизучение Библии. Программу, подготовленную для вас издательством «Коллектор библейской книги». Жизнеизучение – это изучение Библии, в котором акцент делается на жизни. Жизнеизучение – это плод более чем 70-летнего изучения Библии, проделанного Вотчманом Ни и Уитнесом Ли. Вотчман Ни начал это служение в Китае в 20-х годах 20-го столетия и продолжал служить вплоть до того, как его заключили в тюрьму, где он принял мученическую смерть. Уитнес Ли принес это служение в западный мир в 60-х годах 20-го столетия. Перед тем, как перейти к сегодняшнему жизнеизучению книги «Бытия», мы хотели бы дать вам наш телефон в Москве – 935-71-81. А теперь давайте начнем наше сегодняшнее жизнеизучение «Бытия».
Здравствуйте, уважаемые слушатели! Мы продолжаем наше жизнеизучение «Бытия». Сегодня в нашей программе мы рассмотрим 31 главу этой книги. И чтобы помочь нам, сегодня в студии у нас находится Олег Гончаров. Олег, очень приятно снова видеть вас здесь.
Я тоже рад быть здесь, Оскар, чтобы вместе увидеть жизнь в Божьем Слове.
Олег, сегодня мы поговорим об истории Иакова и его переживании преобразования в 31 главе. Кажется, что у Иакова этот процесс занимает практически всю его жизнь. Я слышал, как некоторые христиане говорят, что преобразование произойдет в мгновение ока при возвращении Господа. Олег, разве в Библии нет стиха, подтверждающего это понимание?
Нет, в Библии нет стиха, который подтверждал бы такое понимание. Однако есть стих, который может вызвать подобное понимание, если этот стих неверно истолковать и применить. В первом послании к Коринфянам, в 15 главе, Павел указывает, что когда Христос придет, и верующие будут восхищены и воскрешены, мы все изменимся в мгновение ока. Это изменение в мгновение ока не относится к преобразованию души, описанному в 12 главе послания к Римлянам и в 3 главе 2 послания к Коринфянам, и показанному на примере истории Иакова. Это относится к мгновенному изменению тела, также известному как преображение. Проблемой многих христиан сегодня является то, что они думают, что все происходит мгновенно. Возрождение происходит мгновенно, спасение происходит мгновенно, преобразование происходит мгновенно и преображение происходит мгновенно. Какие-то вещи действительно происходят мгновенно, например, возрождение и преображение. Другие же нет. Преобразование души не происходит в мгновение ока. Это процесс, который занимает всю жизнь. Это органический, метаболический процесс переживания Христа как жизни. Большой и даже, можно сказать, трагической потерей для многих христиан является напрасная трата их жизни, в том смысле, что они упускают сегодня возможность преобразовываться в душе, поскольку думают, что сейчас все происходит мгновенно. Нет, преобразование – это процесс, который занимает всю нашу жизнь, и нам, несомненно, нужно со всей серьезностью стремиться к этому день за днем. Если мы убеждены в том, что мы уже напрасно потратили время, мы должны обратиться к Господу, искать Его милость, молиться, чтобы каждый день был днем роста в божественной жизни для нашего преобразования.
Благодарю вас, Олег. Эти два термина «преобразование» и «преображение» часто путают, но это не одно и то же, не так ли?
Но это, несомненно, не одно и то же в духовном переживании. Контекст и истолкование указывают на то, что преображение тела – это одно, а преобразование души – это совсем другое. Нам нужно видеть чуть дальше лингвистической формы текста, и, основываясь на этой форме, мы должны понимать божественное откровение. Это очень важно, особенно что касается вопроса преобразования. Если мы упустим это, мы упустим очень важный аспект христианской жизни.
Спасибо вам, Олег. Давайте послушаем наше сегодняшнее сообщение жизни и изучения бытия, в котором речь снова пойдет об Иакове и о его преобразовании.
We come to chapter 31. This chapter shows us that a subtle person...
Мы переходим к 31 главе. Эта глава показывает нам, что хитрый человек может стать материалом для Божьего строения, если Бог произведет над ним свою работу. В 31 главе, в этом хитром Иакове, мы видим много изменений, много преобразования. Но необходимо сказать, что даже после такого преобразования этот Божий призванный по-прежнему является очень природным человеком. Он не грешен, но он по-прежнему является природным. На основании чего я говорю, что Иаков по-прежнему был природным? Он боялся Лавана. Когда Лаван погнался за Иаковом ночью, в то время как Лаван спал, к нему пришел Бог. Бог предупредил Лавана: «Берегись, смотри за собой, не говори ни доброго, ни худого». Лаван рассказал об этом Иакову. Услышав это, Иаков стал вести себя очень решительно. Это был природный человек. Если бы Иаков был на самом деле духовным, он сказал бы: «Слава Господу! О, Господь, я славлю Тебя! Как я благодарю Тебя за то, что я в Твоей руке!» Обратите внимание, услышав историю о том, что Бог пришел к Лавану и повелел ему ничего не делать Иакову, Иаков был укреплен, и он осмелел настолько, что даже упрекнул Лавана прямо в лицо. Это означает, что к этому моменту Иаков был преобразован, но не полностью. Братья и сестры, мы все должны увидеть, что рост жизни – это не то же самое, что рост грибов. Нельзя получить зрелость и преобразованную жизнь за один день или за несколько лет. Уверяю вас, для этого потребуется вся жизнь. В одной главе за другой мы видим, что этот человек боролся. Он боролся вплоть до последних нескольких глав, в которых Иаков прекратил свою борьбу. Знаете, что он сделал в этих главах? Он положил обе руки на посох, который он использовал для путешествий и который был символом его жизни скитальца на земле. Он положил на него обе руки, руки хитреца, и благословил фараона, поклонившись Богу. Он ничего не делал, ничего не видел и ни о чем не думал. Он был полностью, глубоко преобразован. Преобразование достигло зрелости в самом конце его жизни. Для преобразования необходима вся жизнь.
Олег, мы увидели, что Иаков был по-прежнему природным, но он не был таким грешным. Думаю, что многие христиане раскаиваются в своей греховности и остро ощущают ее. Но боюсь, что не у многих есть отрицательное отношение к своей природности. Представляет ли наша природность для Бога такую же большую проблему, как наш грех?
Здесь хотелось бы сказать, что мы никогда не должны преуменьшать серьезности греха. Для того, чтобы решить проблему греха, единородный Сын Бога должен был стать человеком и умереть на кресте в качестве нашей замены. И мы не должны сравнивать серьезность греха с серьезностью природной жизни. В некотором смысле сравнивать их с точки зрения серьезности то же самое, что сравнивать яблоки с апельсинами. С точки зрения переживания жизни мы можем сказать, что наша природность, то есть наш природный состав, представляет собой большую проблему для Господа. Но, возможно, мы не замечаем этого, потому что нам не хватает видения Божьего домостроительства. Бог хочет не просто спасти нас от суда, Он также хочет спасти нас в своей жизни, чтобы преобразовать нас. Очень печально, что кто-то может быть христианином на протяжении всей своей жизни, при этом оставаясь в душе неверующим. История Иакова показывает, что Божий замысел не может быть исполнен природными людьми. Мы должны быть преобразованными, мы должны быть воскрешенными верующими. Господу не так трудно покончить с нашими грехами. Дух обличает нас, мы каемся, мы получаем оправдание, прощение и очищение. И это происходит за короткое время. Избавление от природности занимает гораздо больше времени. Дух жизни работает в нас, приводя нас к преобразованию. И в этом смысле, с точки зрения своей трудности, можно сказать, что природность представляет собой такую же большую проблему, как и грех.
Благодарю вас, Олег. Давайте вернемся к сообщению «Будь насоли» и жизнеизучению 31 главы Бытия.
There was a weak point with Jacob, because Jacob was not that matured. Jacob didn't pray because...
У Иакова были слабые места, потому что Иаков еще не был очень зрелым. Иаков не молился, потому что он был Иаковом. Он решил действовать по-своему. Убежать от Лавана было его хитростью. Убежать, скрыться – это, конечно, неблагородно, нечестно. Однако в этой главе мы видим, что даже это является чем-то, что допускает Бог. Я имею в виду, что даже если вы совершили ошибку, пусть это будет ошибкой, не нужно об этом сожалеть. Даже ваши ошибки помогают преобразовывать вас. Никто из нас не может быть на 100% благородным, честным, верным и правым. Даже апостол Павел. Никто, кроме Господа Иисуса. Как человек, он был благородным, честным, верным и правым. Никто из нас не может быть таким же. У всех нас есть свои слабые места. У всех нас есть свои природные слабости. Почему Иаков убежал? Потому что он был слабым. В чем? В вере. Он был способен и готов пожертвовать чем-то. Это не очень хорошо. Я знаю, что это не очень хорошо, но Бог знает. Даже когда вы не правы или совершаете ошибки, это все равно что-то, что находится под Божьим всевластием. Поймите меня правильно. Бог всевластно использует даже ваши ошибки, чтобы преобразовывать вас. Я не воодушевляю вас совершать ошибки. Наоборот, я говорю, не совершайте никаких ошибок. Я уверен, что никто из нас не хочет совершать ошибки и не имеет желания это делать, верно? Я могу засвидетельствовать, что день за днем, месяц за месяцем, год за годом я молился: «Господь, сохрани меня от ошибок. Я не хочу совершать ошибки, и я ненавижу ошибки». Но в конечном итоге, по правде говоря, я совершал большие ошибки. Я могу засвидетельствовать, что ничто не преобразовывает нас так, как наши ошибки. Возможно, вы скажете: «Брат Ли, вы учите чему-то странному. Это все равно, что говорить: давайте делать зло, чтобы вышло добро». Я не имею в виду это. Если вы намеренно, с умыслом совершаете ошибки, это не преобразует вас. Это повергнет вас в уныние и приведет под осуждение. Но если вы будете изо всех сил стараться избегать ошибок и говорить: «Сохрани меня, Господь! Храни меня в своей руке! Храни меня в своем присутствии! Господь, никогда не позволяй мне совершать ошибки! Господь, я перед Тобой в страхе и трепете!» Но потом пройдет 3 месяца, и вы совершите большую ошибку, уверяю вас, что такую ошибку Господь в своем всевластии использует, чтобы преобразовать вас.
Олег, сегодня мы услышали слово, которое, если его неверно понять, можно и неверно применить. Не могли бы вы еще раз объяснить нам то, как Господь будет использовать даже наши ошибки для нашего преобразования?
Ну, я постараюсь это объяснить. Мы никогда не должны искать себе оправданий в присутствии святого, праведного и славного Бога. Грехи, проступки, прегрешения, ошибки — все это очень серьезно. И нам ни в коем случае не следует относиться к этому легко, говоря, ну вот, из этого получилось что-то хорошее, поэтому все остальное не имеет значения. Нет, имеет. Мы ни в коем случае не говорим, что многие неверно обвиняли апостола Павла в том, что он это говорил, что давайте делать зло, чтобы пришло добро. Мы не говорим, давайте совершать ошибки, чтобы пришло преобразование. Дело не в этом. Дело в том, что мы совершаем ошибки. Но ошибки включены во все то, что работает на благо, согласно слову Павла в послании к римлянам 8:28. Ключевое положение заключается в том, что Господь использует наши ошибки для нашего преобразования. Мы сделали что-то не так. Из-за этого мы оказались в определенной ситуации. И Бог не закрывает глаза на эту ошибку, но сейчас в своем всевластии, в своей мудрости Он использует ее для нашего преобразования. Как славен наш мудрый Бог! Потому что Он может извлечь выгоду даже из наших ошибок и таким образом превратить наши ошибки в благословенные переживания преобразующей жизни Триединого Бога. Поэтому нам следует молиться о том, чтобы избегать ошибок. И нам нужно стараться не совершать их. Но с другой стороны, мы должны ликовать в нашем всевластном Боге, который способен превратить наши ошибки в средства или, по меньшей мере, возможность нашего преобразования, и который на самом деле это и делает. Поэтому нам необходимо каяться, но нам не нужно сожалеть. Нам не следует впустую тратить настоящее, лишь сожалея о прошлом. Нам нужно обращаться к Господу, обращаться к Нему за Его милостью, за благодатью, молиться и уповать на Господа в том, что наши ошибки, за которые мы несем ответственность, будут использованы им для нашего преобразования. Вот это будет действительно славой преобразующему Духу Триединого Бога.
Это было очень полезное слово. Благодарю вас, Олег, за это общение. Давайте вернемся к нашему сообщению Witness Lee и послушаем заключение нашего сегодняшнего сообщения «Жизнь и изучение бытия».
This chapter shows no man is trustworthy. In the Lord's hands, we all have to realize...
Эта глава показывает, что любой человек ненадежен. Находясь в руках Господа, мы все должны осознавать, что ни один человек, даже близкий родственник, не является надежным. Не полагайтесь ни на кого из людей. Если мы осознаем, что мы призванные, и что мы находимся в процессе Божьего преобразования, мы должны понимать, что это целиком и полностью зависит от Божьей руки. Это не зависит от кого-либо из людей и от их надежности. Нет. Не полагайтесь ни на кого, а также не возлагайте ни на кого вину. Не нужно полагаться на кого-либо и не нужно обвинять кого-либо. Независимо от того, является ли ваш дядя честным, верным, надежным или нет, вы должны все время говорить «Слава Господу, Бог всевластен! Я не в руке своего дяди, я во всевластной руке Бога. Даже мой дядя, который не очень надежен, все равно находится во всевластной руке Бога для моего блага, моего преобразования». Вы должны осознавать, что все люди, вещи и события в вашем окружении и ваших обстоятельствах являются средствами, инструментами, которые Бог всевластно использует для вашего преобразования. Если для преобразования вам необходим кто-то честный, Бог даст вам такого человека. Но, как правило, нам для преобразования необходим Лаван. Нам нужен такой дядя, как Лаван. Поэтому мы все должны увидеть, что нам не следует полагаться на наши обстоятельства. А также нам не следует ни на кого жаловаться. Мы должны благодарить Господа за всех. И нам даже нужно молиться так: «Господь, благодарю Тебя за мою слабость». Постарайтесь меня понять. Слава Господу! Наша слабость – это также средство, которое Бог использует для нашего преобразования. Теперь я хотел бы сказать вам следующее. Самое главное в этой картине, в этом видении – это сам невидимый Бог с Его невидимой рукой. Это не история человеческой жизни, нет, это откровение о преобразующем Боге. Самая важная, ключевая фигура, персонаж – это не Лаван, не Иаков и не кто-либо другой, а скрытый Бог, который всевластно устраивает все, подготавливая для вас необходимую обстановку, чтобы сделать из вас то, что нужно. Здесь присутствует Бог. Ключевая личность здесь – это сам всевластный, преобразующий Бог и никто другой. Нам всем нужно увидеть эту картину, и я уверен, что это поможет нам найти в нем покой. И это поможет нам поверить, что кем бы мы ни были, и где бы мы ни были, и в какой бы ситуации, и в какой бы обстановке мы ни находились, с нами все будет в порядке. Почему? Потому что все это целиком и полностью находится под Его преобразующей рукой.
Олег, я наслаждался этим отрывком. Я уверен, что многие наши слушатели также наслаждались им. Но несмотря на то, что это приятно звучит, довольно трудно принять мысль о том, что все в наших обстоятельствах устроено нашим всевластным Богом для нашего преобразования. Как мы можем прийти к такому осознанию?
Но в этом участвуют как бы несколько факторов. И я не могу сказать, что я их все знаю, да у нас нет и времени, чтобы охватить все это. Но в послании к римлянам 8:28 говорится, что все вместе работает на благо тем, кто, во-первых, любит Бога. Чем больше мы любим Бога и заботимся о желании Его сердца, тем больше мы осознаем, что Бог использует все происходящее с нами для исполнения своего замысла. Если мы не любим Его, ну, я имею в виду, что мы не упражняем наше сердце в том, чтобы любить Его, а вот посреди наших различных ситуаций, тогда нам трудно иметь такое представление. Павел также говорит, что все вместе работает на благо тем, кто призван согласно его замыслу. Если у нас нет понимания Божьего вечного замысла, или если наше понимание неверно, тогда мы не можем понять, что все происходящее с нами находится под всевластным устроением Бога и исполняет этот замысел. Но если у нас есть видение относительно Божьего замысла, которое представлено в Новом Завете, тогда постепенно это видение поможет нам осознать связь между тем, что мы переживаем, и Божьим замыслом. Я бы коротко хотел коснуться еще двух моментов. Первое – это чем больше мы едины с Господом посреди наших ситуаций, чем больше мы открыты для того, чтобы получать Его снабжение, тем больше у нас будет надлежащего понимания. И второе – нам необходимо служение и общение тех, кто действительно знает Господа. И я имею в виду не с точки зрения богословия, а с точки зрения переживаний. Тогда они для нас будут образцами тех, кто един с Господом в любви, согласно Его замыслу во всех ситуациях. Именно их свидетельство и их служение приведут нас к надлежащему осознанию того, что цель нашего Господа – это исполнение Божьего замысла.
Олег, это было замечательное и очень полезное сообщение. Большое вам спасибо за вашу помощь.
Пусть Господь благословит всех наших слушателей и их стремление за Господом для Его вечного замысла.
Да, да благословит Он всех нас.
Мы предлагаем вам получить бесплатную кассету с записью сегодняшней радиопрограммы. Чтобы заказать кассету с записью программы или купить книгу «Жизнеизучение бытия», позвоните нам по телефону в Москве 935-71-81 или напишите по адресу 103-030, Москва, абонентский ящик 52, коллектор библейской книги. Более того, по этому же адресу вы можете бесплатно заказать восстановительный перевод Нового Завета с примечаниями. Наш адрес в интернете www.kbk.ru. Жители Петербурга могут отправить нам сообщение на пейджер. Телефон в Петербурге 053 сообщение для абонента «Коллектор». И еще раз наш телефон в Москве 935-71-81. На протяжении многих веков Господь восстанавливал различные истины, касающиеся Его замысла и плана в отношении человечества. Восстановительный перевод Нового Завета, опубликованный издательством «Живой поток», преподносит эти истины в виде легком для понимания и изучения. Этот точный перевод греческого текста включает планы каждой книги Нового Завета, более 9000 примечаний, посвященных важным истинам, более 13000 перекрестных ссылок, таблицы, наглядно показывающие положение истины, и географические карты. Восстановительный перевод Нового Завета можно заказать по телефону в Москве 935-71-81 или по адресу 103-030, Москва, абонентский ящик 52, «Коллектор библейской книги».